Неделя в истории.
Сегодня, когда в мире отмечается Международный женский день и женская тема становится основной во всех средствах массовой информации, мы тоже вспомним двух женщин, дни памяти которых приходятся на эту неделю. Женщин, которые оставили неизгладимый след в истории и культуре России. Это Анна Ахматова и Ефросинья Керсновская.
5 марта, в годовщину смерти Сталина, который погубил дорогих ее сердцу людей и на долгие годы лишил свободы ее сына, в 1966 году умерла поэт Анна Андреевна Ахматова. Не только умолк неповторимый голос, до последних дней вносивший в мир тайную силу гармонии, откликнулся на ее смерть Никита Стровы. С ним завершила свой круг неповторимая русская культура, просуществовавшая от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой. Лидия Корнеевна Чуковская писала в дневнике в 40-м году: «Если ей когда-нибудь придется написать статью об Ахматовой, это будет статья о мужестве, женственности, о воле, о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры, внутри человеческой и русской истории. Пушкин, Дант, Шекспир, Петербург, Россия, война. Она не может ни любить, ни ссориться в стихах, не указав читателю с совершенной точностью момент происходящего на исторической карте». Многие до сих пор воспринимают Ахматову только как автора прекрасной любовной лирики. Но ей было всего 29 лет, когда она приняла решение, определившее всю ее жизнь – не покидать Россию. И написала в апреле 17 года, еще до большевиков, стихотворение, которое в полном виде мы увидели в печати только в начале 90-х годов. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, и сердце выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Уезжали читатели, поклонники, друзья, но она, несмотря ни на какие уговоры, осталась. Начались три страшных года. Голодный, холодный Петербург времен Гражданской войны. Поэт Владислав Ходасевич писал о случайной встрече на рынке. В скромном платке, бедном пальто стояла Ахматова, высокая, красивая, одновременно похожая и на царицу, и на монахиню. Перед нею лежал мешок с селедкой. Это был паек, который получали писатели, и она обменивала его на продукты. Однажды она возвращалась по улице, и какая-то сердобольная женщина дала ей милостыню. Ахматова сохранила монету на память. Она была человеком верующим и церковным, хорошо знала и умела понимать Библию. Она любила говорить, что родилась в день Владимирской иконы Божьей Матери, в день чудесного избавления Руси от свирепого хана Ахмата, легендарного предка Анны Андреевны. Именины она отмечала на Сретене, и ее небесной покровительницей была Анна Пророчица. Но, как писал протопресвитер Александр Шмеман, вера для нее была не темой и не проблемой, не чем-то внешним, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это что-то очень простое. Ее почти бабья вера, которая всегда живет, всегда присутствует, но никогда не отчуждается в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных словословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри, и изнутри не столько указывает, сколько погружает все в какой-то таинственный смысл. Она выросла в царском селе, и хотя не была фрейлиной, воспитание получила почти придворное, была настоящей аристократкой. Все, кто знал Ахматову, поражались ее умению не замечать благополучия, бездомности, бедности, умению любить и умению прощать, ведь именно в этом состоит, пожалуй, истинный аристократизм. В 1941 году в первый и последний раз Анна Ахматова встретилась с Мариной Цветаевой, вернувшейся тогда из эмиграции. Цветаева вспомнила об одном стихотворении Ахматовой, которое было написано еще в 15-м году и называлось «Молитва». «Дай мне горькие годы недуга, за дыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Ведь это же искупительный обет, Анна Андреевна. Неужели вы не знали, когда писали, что в стихах сбывается все? К этому времени и это предсказание Ахматовой сбылось. Николая Гумилева, первого мужа Ахматовой, давно расстреляли. Сын Лев сидел в лагерях. Погибли друзья. Вот уже 20 лет ее не печатали, лишь изредка публикуя переводы без подписи. Она прожила долгую и очень насыщенную жизнь, в которой были войны, революции, потери, и на первый взгляд очень мало простого счастья. Ее знала вся Россия, но были времена, когда даже ее имя было запрещено упоминать. Советский режим не жаловал ее творчество за интимность, аполитичность и дворянские корни. Даже мнение Александры Калантай в одной из своих статей она сказала, что поэзия Ахматовой привлекательна для молодых работниц тем, что правдиво изображает, как плохо мужчина обращается с женщиной. И это не спасло Ахматову от критической травли. Череда статей заклеймила поэзию Ахматовой как вредную, поскольку она ничего не пишет о труде, коллективе и борьбе за светлое будущее. Печататься становилось все труднее и труднее, а в 25-м году на ее имя был наложен неофициальный запрет. Не печатали ее 15 лет. В марте 1938 года был уже второй раз арестован ее и Николая Гумилева сын Лев, и на сей раз он просидел 17 месяцев под следствием и был приговорен к смерти. Но в это время его судьи и сами были репрессированы, и его приговор заменили на ссылку. Каждый день Анна Андреевна выстаивала бесконечные очереди, чтобы передать сыну передачу. Именно тогда, в очереди, она начала писать цикл «Реквием». Стихи цикла очень долго не записывались. Они держались в памяти самой Ахматовой и нескольких ее ближайших друзей. Совершенно неожиданно в 1940 году Ахматовой разрешили печататься. Сначала вышло несколько отдельных стихов, потом позволили выпустить целый сборник из 6 книг, в который, правда, в основном вошли избранные стихи из предыдущих сборников. Тем не менее, книга вызвала ажиотаж, ее смели с прилавков за несколько часов. Однако уже через несколько месяцев издание книги сочли ошибкой, и ее стали изымать из библиотек. Когда началась война, Ахматова почувствовала новый прилив сил. В сентябре, во время тяжелейших бомбежек, она выступила по радио с обращением к женщинам Ленинграда. Вместе со всеми она дежурила на крышах, рыла окопы вокруг города. В конце сентября ее по решению горкома партии самолетом эвакуировали из Ленинграда. По иронии судьбы, теперь ее признали достаточно важной персоной, чтобы спасти. Через Москву, Казань и Чистополь Ахматова оказалась в Ташкенте. В 1944 году она приехала в Москву, где выступила на устроенном в зале Политехнического музея вечера. Прием был такой бурный, что она даже испугалась. При ее появлении зал встал. Говорят, когда Сталин узнал об этом, он спросил, кто организовал вставание. За свои патриотические стихи она была награждена медалью за оборону Ленинграда. Готовились к печати ее исследования о Пушкине, большая подборка стихов. В 1945 году, к огромной радости Ахматовой, вернулся Лев Гумилев. Из ссылки, которую он отбывал с 1939 года, ему удалось попасть на фронт. Мать с сыном зажили вместе. Казалось, жизнь налаживается. Но в августе 1946-го вышло постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Журналы клеймились за то, что они предоставляют свои страницы двум идеологически вредным писателям – Зощенко и Ахматовой. Меньше чем через месяц Ахматова была исключена из Союза писателей, лишена продовольственных карточек, ее книга, находившаяся в печати, была уничтожена. После постановления она оказалась в полнейшей изоляции. С теми, кто не отвернулся от нее, она сама старалась не встречаться, чтобы не повредить им. Тем не менее, люди продолжали к ней приходить, приносить продукты, а по почте ей постоянно присылали продуктовые карточки. Критика ополчилась на нее, но для нее это было куда менее страшно, чем полное забвение. Любое событие она называла лишь новым фактом своей биографии, а от биографии она отказываться не собиралась. В это время она вовсю работала над своим центральным произведением «Поэма без героя». В 1949 году был снова арестован Лев Гумилев. Льву единственное преступление, которого было в том, что он был сыном своих родителей, предстояло провести 7 лет в лагерях. В 50-м году Ахматова, ломая себя во имя спасения сына, написала цикл стихотворений «Слава миру», прославляющий Сталина. Однако Лев вернулся только в 56-м году, и тут для его освобождения пришлось долго хлопотать. Из лагеря он вышел с убеждением, что мать ничего не делала для облегчения его участи, ведь ей такой знаменитой не смогли бы отказать. Пока они жили вместе, их отношения были очень натянутыми, потом, когда Лев стал жить отдельно, почти совсем прекратились. Он стал известнейшим ученым-востоковедом. Историей Востока он увлекся, находясь в ссылке в тех краях. Его труды и сейчас считаются одними из важнейших в исторической науке. С 1949 года Ахматова начала заниматься переводами. Корейские поэты, Виктор Гюго, Рабиндранат Тагор, письма Рубенса. Раньше она отказывалась заниматься переводами, считая, что они отнимают время от собственных стихов. Теперь пришлось, это давало и заработок, и относительно официальный статус. В 1954 году Ахматова совершенно случайно заработала себе прощение. Приехавшая из Оксфорда делегация пожелала встретиться с опальными Зощенко и Ахматовой. Ее спросили, что она думает о постановлении, и она, искренне полагая, что не дело иностранцев, не разбирающихся в истинном положении дел, задавать подобные вопросы, ответила просто, что согласна с постановлением. Больше ей вопросов не задавали. Зощенко же попытался что-то объяснять, и этим повредил себе еще больше. Запрет с имени Ахматовой был снят. Ей даже выделили от Союза писателей, хотя Ахматову исключили из него. Как переводчик она могла считаться писательницей, дачу в писательском поселке Комарово под Ленинградом. Этот дом она называла «будкой». А в 1956 году, во многом благодаря хлопотам Александра Фадеева, был освобожден Лев Гумилев. Последние 10 лет жизни Ахматовой совершенно не походили на предыдущие годы. Ее сын был на свободе, она, наконец, получила возможность печататься. Она продолжала писать, и писала много, словно торопясь высказать все, что ей не давали сказать прежде. Теперь мешали только болезни, были серьезные проблемы с сердцем. Она была окружена молодыми, детьми ее старых друзей, поклонниками ее поэзии, учениками. Особенно она сдружилась с молодыми ленинградскими поэтами Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Дмитрием Бобушевым, Глебом Горбовским и Иосифом Бродским. В личной жизни Анна Андреевна не была счастлива. Однако то значение, которое она приобрела для чужих людей, просто невероятно. К ней ходили за советом по разным, часто житейским вопросам. Когда она приезжала в Москву, даже возникали очереди на разговор с нею. «Я вспоминаю один эпизод, — рассказывал Бродский, — вполне типичный. Я сижу у Анны Андреевны, выпиваем, разговариваем. Появляется одна поэтесса, и Анна Андреевна моментально уводит ее в закуток. Слышны какие-то всхлипывания. То есть явно поэтесса не стихи пришла читать. Проходит полчаса. Анна Андреевна и дама появляются из-за шторы. Когда дама удалилась, я спрашиваю, в чем дело, Анна Андреевна? Ахматова говорит, нормальная ситуация, оказываю первую помощь. И одно то, что эти люди были в состоянии изложить ей свои проблемы, служило им достаточной терапией. В разговорах с ней ты быстрее становился христианином, нежели читая соответствующие тексты». Ахматова получила возможность выезжать за границу. В 1964 году ей была присуждена в Италии международная поэтическая премия «Этна Тармина», а в 1965 году за ее научные работы в области пушкиноведения Оксфордский университет присвоил ей почетную степень доктора литературы. В Лондоне и Париже, куда она заехала на обратном пути, она смогла снова встретиться с друзьями своей молодости. Умерла Ахматова 5 марта 1966 года. Перед отправкой в Ленинград ее тело лежало в московском морге при больнице, расположенной в здании старого Шереметьевского дворца, на котором, как и на фонтанном доме, был изображен герб с девизом, прозвучавшим в поэме «Без героя» «Бог сохраняет все». После отпевания в Никольском соборе Ленинграда Анна Андреевна Ахматова была похоронена в Комарово, недалеко от своего единственного за много лет настоящего дома. Толпы людей провожали ее в последний путь – путь в вечность. Сегодня, 8 марта, день памяти русской писательницы, мемуаристки и художницы Ефросинии Керсновской. Она скончалась в этот день в 1994 году. Имя Ефросинии Керсновской, удивительной женщины, стало известно после публикации ее мемуаров о годах, проведенных в ГУЛАГе. Ефросиния Антоновна Керсновская родилась в Одессе в 1907 году. 20 лет своей долгой жизни она провела в тюрьмах, лагерях и ссылке.
Спасаясь от ЧК, ее семья в 19 году бежала в свое родовое имение в Бессарабию. Но когда СССР в 40-м году оккупировал Бессарабию, Фросю и ее мать выгнали из дома, лишив имущества, заработанного тяжким трудом. А в 41-м году Фросю, как и многих бессарабцев, сослали в Сибирь на лесоповал. Зимой среди ссыльных начался голод. Протестуя на собрании против нереальных норм выработки, Ефросиня вступила в конфликт с начальником Суйгинского леспромхоза Хохриным. Тот написал на нее донос. Ефросиня решилась на побег. Она проскиталась по Сибири 1500 километров. Ее попытка пробраться в Томск в дипломатическое представительство Польши потерпела крах. Легально устроиться на работу было невозможно из-за отсутствия паспорта. В августе 42-го ее вновь арестовали под Рубцовкой. И снова Ефросиню повезли по кругам ада, из тюрьмы в тюрьму. Новосибирск, Барнаул, Нарым. Военный трибунал приговорил ее к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и 5 годам поражения в правах по 58-й статье. Как рецидивистку с двумя судимостями ее отправили в Норильск. После Томска и Новосибирска изобилие. 800 граммов хлеба, 2 раза в день по литру баланды, густой от отрубей, а иногда от крупяной сечки, и по 200 граммов соленой трески. Но зато тяжелая работа. На часы не смотрят, смотрят на вагоны. В Норильском лагере Фрося по доброй воле стала шахтером. При освобождении она отказалась подписать формальные обязательства о неразглашении того, что было в лагере. Подпись – это слово, данное человеком. А человек стоит столько, сколько стоит его слово. Поэтому даже во время оттепели КГБ не хотел давать бывшей дворянке, а теперь единственной в Норильске женщине-шахтеру, шахтерскую пенсию. Вскоре бывшая политзаключенная приехала из Норильска в Ессентуки. Поселилась в ветхом домике по улице Нелюбина. После 20 лет разлуки она разыскала в Румынии и перевезла сюда свою маму. Они прожили вместе несколько лет. Днем Ефросиния Антоновна ухаживала за любимым садом, а вечерами переносила на бумагу картинки из их прошлой счастливой жизни, и женщины предавались воспоминаниям. Вот только о годах, проведенных по тюрьмам и ссылкам, дочь рассказывала неохотно, урывками. И лишь после того, как в 64-м году проводила маму в последний путь, Ефросиния Антоновна взялась создавать свою энциклопедию ГУЛАГа. Выполняя данное матери обещание, Ефросиния исписывает тетрадь за тетрадью, сопровождая свою исповедь цветными рисунками. Ефросиния Керсновская была не просто хорошо образованной женщиной, она была еще и христианкой. С благородством и верой она шла навстречу тяжелейшим, подчас смертельным испытаниям. Она и в неволе держала себя свободной. Это помогало ей выстоять и сохранить в себе человеческие качества. Поэтому при чтении, вернее погружении в ее воспоминания, кроме сопереживания, есть ощущение надежды на преодоление всего страшного. Несколько рисунков из тетради впервые были опубликованы в «Огоньке». А когда в 1994 году альбом рисунков Ефросинии Керсновской был издан во Франции, пресса признала, что это больше, чем литература. Узница ГУЛАГа запечатлела то, что не могли бы сделать кино- и фотодокументалисты. Тюремные одиночки, карцер, ужас пересылок, лагерную любовь, лагерные типы. В 2004 году тетради были опубликованы отдельной книгой «Сколько стоит человек». Несколько лет назад был снят документальный фильм «Ефросиния Керсновская. Житие». Одним из участников этого фильма стал священник Владимир Вигелянский. С 1988 по 1991 год он был сотрудником отдела литературы журнала «Огонек». Именно из его статьи большинство россиян впервые узнали имя Ефросинии Керсновской. Вот какие слова отца Владимира об Ефросинии Антоновне прозвучали в фильме о ней.
Она очень многое знала. Она имела представление о добре и зле. Она знала, что добро, а что зло. Зло должно быть повержено. Добро должно быть утверждено. И она это знала, она точно это знала. Но никаких мучительных рефлексий российской интеллигенции ее не посещало. Для нас труд – это наказание. Для всех. Есть какой-то свой труд, где мы можем корпеть, что-то делать, хобби мы еще это называем, писать стихи, делать картины, делать фотографии или еще что-то такое. Но и даже иногда некоторым людям дико получать за это деньги. Это же радость. А труд, которым человек занимается, это безумное наказание. Это страшная вещь. И вдруг этот человек, Керсновская, всей своей жизнью доказывает, что труд – это есть великое благо. И это есть великое счастье, причем любой труд. Мы читаем про то, как она работала в морге, как она работала с патологоанатомами, как она хоронила жмуриков, так называемых, как она стирала белье солдатское, как она первым делом на пересылках, входя в камеру, говорила: а где здесь ведро и тряпка? И выясняется, что это отношение к труду делало ее не просто свободным человеком, а господином обстоятельств. Она никогда не была рабыней, никогда не была рабом. Она жила праведной жизнью, как праведник. Она вообще чувствовала, что она несет определенную миссию. Но это не значит, что она была такой, у нее такое было самомнение, что вот ее Бог, богоизбранное существо, которое вот какой-то, Господь делает на ней какой-то эксперимент. Она, конечно, сама об этом не думала, но внутреннее устроение ее было таково, что она понимала, что Бог ее видит, и Бог знает о том, что она делает.